давно, когда он там учился у Петровского. И нужно сказать, что начал он заниматься, ну, употребляя как бы ту технику, которой он пользовался, занимаясь простыми вычислительными задачами сначала. А у Рафаэля, ну, техника довольно сильно развивалась, там развился так прекрасный аппарат. И он, как я себе представляю сейчас, вот я слушала его доклады и знаю, чем он занимается, в общем, он оказался, ну, совсем отсталым.
Понятно.
И теперь то, что он делает, он это делает с безумной помпой, он умеет рассказывать популярно, даже красиво, но на самом деле это совершенно неинтересно, это уже какой-то...
Он по-прежнему Новосибирск?
Он Новосибирский, он стал там членкором. У него скверный характер, он там некоторое время директорствовал, они страшно радовались тому, что он ушел.
В математическом институте?
Да, он после Соболева там был. Я, может быть, он и его директором был, и они очень от него страдали, он действительно сложный человек. Но то, что он теперь делает, это, в общем, совсем неинтересно. Это совсем не та математика. И очень жалко, потому что он действительно очень хорошо...
Вообще, был когда-то мальчик. А вот что вы знаете о Коле Ченцове? Вы его знаете вообще?
Отлично знаю Коля Ченцова, конечно.
Николай Николаевич.
Николай Николаевич. Коля Ченцов, он, значит, всегда работал в ОПМ, он очень предан этому институту. Он долгое время там был ученым-секретарем и хорошо, прикел даже. И был хорошим ученым-секретарем. Я поступала туда на работу, еще он не был.
Он помогал мне организовать какие-то там защиты.
Нет, он
вообще... Хороший, я не помню.
Он вообще много делал хорошего. Он был в отделе Израиля Моисеевича. Ну, вот как-то видно было, что ему очень хочется продвинуться и по официальной линии. Это я немножко сплетенно говорю, но, по-моему, это правда.
Как-то, по-моему,
он много лет подряд подавал на членкор, его все они выбирают, там он не добирает какого-то количества голосов, он снова и снова и снова подает. Ну, а сейчас, когда умер великому нашему, в общем, к сожалению, Константин Иванович, то вот отдел Константина Ивановича выбрал Колю своим начальником. Ну, хотя хотя это отдел гидродинамический, и Коля на самом деле уже много лет как не занимался гидродинамикой, но они...
А он когда-нибудь занимался вообще?
Некоторые, очень немножко, очень давно. Ну, так, имел отношение, Гельфанд занимался. Все, простите, в ОПМ сначала все занимались гидродинамикой, ну, или более-менее все занимались гидродинамикой. Вот, и они его выбрали сейчас своим начальником, ну, просто как человека порядочного, который... знает кто-кто, который ценит тех людей, которые, и может ценить тех людей, которых ценил Константин Иванович. Надеюсь, что он поможет им, так сказать, существовать, продолжать работать как при Бабенке. Что, конечно, трудно, потому что Бабенко был очень яркой личностью, с очень ярко выраженными вкусами и такими направлениями в математике. Но так или иначе, сейчас вот Коля заведует, Николай Николаевич Ченцов заведует отделом в институте прикладной математики. И действительно для отдела делает много добрых и хороших дел.
Когда я приезжал в Москву, он на какой-то доклад мой явился, какое-то замечание такое научное сделал, но очень глубокое. А потом, насколько я понимаю, он был дачей своей занят, да?
Потом он был, насколько я знаю, так что я ему звонила, приглашала. Он сказал, что он занят постройкой дачи, он никак не может приехать.
Это любопытно, между прочим, потому что была довольно редкая разделение людей, которые были заняты, и которые были свободны. Числу занятых людей принадлежали, конечно, такие люди, как Владимиров, Прохоров.
А Прохоров тоже был занят?
Был занят. Ну вот. Ну кто еще? Ну, конечно, Фаревич был занят, но это уже не моя специальность. Вот. Ну, к моему удивлению, среди свободных оказался даже Борис Владимирович Гнеденко. Мне было неясно, будет ли очень занят или нет Стас, но он оказался довольно свободным.
Вполне свободным.
Ну да.
А почему? Вы думали, что он будет, может быть...
Ну, во всяком случае, он меня не встречал, например. Ну, ничего.
Он, может быть, даже не знал, может быть, ему не позвонили.
Ну, может быть, нет. В дальнейшем он был вполне...
Я думаю, что ему просто не позвонили.
Ну, понимаете, у меня были основания некоторые, потому что, например, когда я уезжал, то он как-то... держался осторожно, скажем так. Ну, в чем я его не осуждаю, естественно. Но, во всяком случае, он не был занят в это время.
Нет, насколько я понимаю. Но я даже думаю, что он просто сначала не знал, что вы приезжали. Ну, не знаю просто.
Нет, ну, во всяком
случае. Нет, ну, Коля... Ну, он так же оказался занят, не знаю. Он, на самом деле, он очень нездоровый человек. У него очень плохо с глазами. Безумно бережет их.
Ну, и Прохоров тоже, как же категория. Потому что, опять же, это...
Кстати, у него тоже плохо с глазами.
Вот я и говорю. Я и говорю.
Я к тому сказала, что я вот была на докладе Шепа, который был на семинаре у Прохорова. Прохоров смотрел на доску в бинокль.
Да.
И, скажем, когда я его поздоровался, он меня отлично знает. Он меня... Просто не увидел, не то, что он меня не узнал. Но... Он смотрел на меня, и видно было, что он не видит, что перед ним человек.
Ну да. Нет, ну интересно, что все-таки во время визита, скажем, Шеппа, Прохоров уже не был так чрезмерно занят.
Будем говорить так. Нет, я...
Нет, ну я понимаю.
Касательно Коли, я на самом деле удивилась. Даже допустила, что он в самом деле занят, потому что я думала, что...
Ну, понимаете, это всегда понятно. Нет, я думаю, что это некоторый лакмус политической обстановки. Вот. Коля еще не уверовал, что ему что в следующих, при следующих выборах Синкоры ему будет выгодно со мной встречаться.
Нет.
Решил скорее, что будет выгоднее не встречаться.
Жень, нет, тут вы должны иметь в виду, что Коля еще все-таки на очень закрытой работе.
Ну, Господи.
Ну, черт его знает, но я просто говорю, что он считается на закрытой работе.
Ну, считается, многие считают. Ну, Гельфанд, он тоже закрытые вещи знает, он так уж особенно не...
Нет, Гельфанд, конечно, нет, ну вот такое вот.
Да, ну ладно, это вот так немножко.
Посплетничали.
Да, ничего, что ж.
Нет, ну люди есть люди, господи, люди разные.
Нет, я скорее, я даже интересуюсь с точки зрения некоторых индикаторов общей обстановки, понимаете. Если бы я приехал на год раньше, бы занятых было бы намного больше, а свободных намного меньше.
Поешь, да, конечно.
Уж не говорю, 5 лет тому назад, я поэтому даже не 5, а 86-го я просто не поехал в Ташкент, потому что я...
Да, на самом деле все очень ждали, многие ждали, что вы...
Ну, все это сильно преувеличено, кое-кто ждал, но для кое-кого, наверное, это было даже так лучше, проще. Вот.
Нет, я просто знаю, что многие ждали. Ну, тут действительно по-разному.
А вот скажите уже, если заниматься сплетнями, что да. Всегда приятно, что вы знаете о наследстве виноградов? Такая животрепещущая тема.
Честно говоря, я знаю очень мало. Я знаю, что все время были сплетни о деньгах.
Да.
Я этим не интересовалась особенно.
Ну, я тоже не то, чтобы я очень плевать. Интересовался, но рассказывал. Рассказывали... Но непосредственно да, ваши, вы знаете, наверное, то, что все говорили просто, да?
Нет, я знаю, что говорили, что действительно были деньги, что они их более-менее растратили на банкет.
Что они их украли.
Ну,
был такой
не...
разговор, я... что был нет, чемодан я... с деньгами,
нет,
который...
Вот, нет, это я как раз знаю другой рассказ. Что были деньги, что их было, ну, вот какое-то количество там он истратил на музей, еще на что-то свой собственный. А что были деньги, которые ушли на банкеты стекловские, там вот какое-то празднование стекловские и все. А я как раз про чемодан денег не знаю. Я-то знаю рассказ, что был чемодан с архивом Виноградова, что Виноградов собирал доносы.
А что это тоже?
И этот чемодан был уничтожен. Я считаю, что... Я как раз готова просить людям, если они сожгли, украли деньги. Черт с ним, в конце концов, лучше украсть, чем отдавать государство. Но что они сожгли чемодан с доносами, я считаю, что это великий грех.
Я не знаю.
Ну, обычно...
Нет, там же рассказывали...
Там подделано было завещание. Ну, грубо говоря, подделано.
Ну, утверждают.
Утверждают, что...
Утверждают, что было уголовное дело.
Это было... Что завещание было подписано тогда, когда Виноградов уже был не в состоянии, так сказать, правильно реагировать. Думаю, что это правда. Думаю, что деньги были истрачены согласно его ранее высказанным воле. Большая часть. Допускаю, что часть денег прилипла к рукам. Честно говоря, отношусь к этому равнодушно.
А вот с дачей?
Про дачу просто не знаю.
Ну ладно, бог.
Нет, я не знаю. Честно говоря, не в курсе. Нет, честно говоря, не в курсе дел. Просто не знаю.
Ну, не знаете.
Ну, просто не интересовалась как-то.
Нет, ну тут ведь не то, что естественно.
Нет, там обычно катили бочку на Мищенко, на Женю. Ну, я Женю себе ясно представляю и как-то так считала, что ну и бог с ним как-то. У некоторых очень это шокировало, меня почему-то это меньше шокировало, чем многих.
Понятно.
Ну, я считаю, что Женя человек себе на уме, довольно доброжелательный, если это не касается, если лично его хвост не прищемлен. Внутренне неинтеллигентный. Вот если можно говорить о внутренней интеллигентности. Ну, такое у меня к нему отношение.
Ну, понятно. А вот у меня поразило, знаете, ребят, это я уже не сплетни, а факт, когда я прочитал «Успех», который я все время выписывал, такую статью Павла Сергеевича Александрова, Иван Матвеевич Виноградов, как математик и директор Стекловского института. Да. Вы читали?
Да.
Там было объяснено, что Иван Матвеевич не только замечательный математик, но что он отличается своей абсолютной беспристрастностью и таким отсутствием каких бы то ни было предубеждений, когда он набирает наиболее талантливых людей в Стекловский институт и так далее, и так далее.
Разрешите мне на эту тему процитировать Тома Натановича Меймана. Как когда-то я с ним одно время была в очень короткое время, как-то мы там встречались по линии общества, вообще перезванивали, встречались, а потом как-то мы и разошлись. И последние годы я его не встречала, давно уже, совсем давно. Так что это такой очень давний разговор, 20-летней давности, наверное, может быть, 25-летней. Кто-то зашел в разговор об Александрове, об его порядочности.
Да.
На что Наум Натанович сказал, Александров, нет, он... Абсолютно его порядочность не изменилась, но просто общий уровень опустился так сильно, что он остался как утес.
Понятно. Нет, то все-таки это статья, я уж не знаю, это утес или наоборот.
Нет, то вот это...
Или впадина.
Ну, это тоже, я считаю, что он там неплохо высказался по поводу общего уровня вообще.
Ну, да, это...
Нет, ну, Александров, в общем...
Нет, но статья какая-то очень странная была.
Да нет, ну, это вообще, по-моему, такая гнуснятина. Видите ли, я знаю, что Александров часто держался по-разному и очень часто неприятно. Иногда он делал красивые жесты и вроде...
Ну, ты границы его как-то так считаешь.
Я вам цитировала, нет, Льва Семеновича, когда Лев Семенович стал заниматься обыкновенными уравнениями, он мне произнес такое объяснение мне. Он сказал, что что ему было рекомендовано заниматься обыкновенными уравнениями, потому что всякий человек должен заниматься чем-то прикладным.
Mm-hmm.
Это значит был конец 40-х, начало 50-х, я думаю, годов. Начало 50-х. И он еще благодарен, как он сказал, партии правительства, что вот ему рекомендовали заниматься уравнениями. Вот теперь он достиг таких успехов в уравнениях, у него есть результаты, и ему это очень приятно. Всякий человек, сказал он мне, должен заниматься прикладными задачами, а должен иметь прикладную деятельность. Вот я теперь занимаюсь обыкновенными уравнениями. У Павла Сергеевича тоже есть прикладная деятельность. Он ездит за границу. Он должен ездить за границу.
Невинное обвинение.
Ну, так хорошо это все сказано. Ну, а Павел Сергеевич, например, я знаю, что когда стали выгонять из Стекловки Лешу Чернавского, который был в отделе Павла Сергеевича, если я не ошибаюсь, то Павел Сергеевич вел себя очень даже так себе. Там была такая история. Леша Черновский должен был ехать... Вы знаете эту историю?
Нет.
Он должен был ехать на какой-то заграничный конгресс, его там не пустили. Они послали доклад. Он и там разные другие люди, которых не пустили, послали доклады. Они вышли в сборники за границей, а когда был перепечатан сборник докладов на конгрессе у нас, то их доклады выбросили. И Леша стал протестовать, за что был подвергнут Леша Чернавский и Коробов, если я не ошибаюсь. За что они были подвергнуты остракизму и изгнанию. Леша судился со Стекловкой. И нужно сказать, что он говорил, что вот когда приходил, там было несколько заседаний суда, и бывало, что приходил Прохоров, как замдиректор, или там, представитель администрации, а бывало, что Женя Мищенко. Так он говорил, что когда приходил Прохоров, это было очень неприятно, и Прохоров очень неприятно, агрессивно так против него держался. А когда приходил Мищенко, то это было абсолютно нейтрально, И Мищенко держался в том смысле, что если Цикловка проиграет, то ему Мищенко только приятно. Вот. И Лёша был восстановлен. После чего уже Павел Сергеевич устроил некую истерику и просил его уйти. И он ушел. Он сказал, ну зачем я буду плясать на трупе, еще что-то такое. Ну, в общем, он сказал, не могу я топтать ногами Александра. И ушел.
Ну да, но Александр все-таки, вот я не знаю.
Вот видите, он
я
не, за него тут все. Он не захотел, вот Александр не захотел. Его же Виноградов выгонял Чернавского.
Ну, Александров, я помню другие вещи про Александров. Был знаменитый первый, или второй, нет, второй съезд Союза математиков. И там единственный пленарный доклад был Виноградов.
Это помню, был позор. Доклад. Я помню этот доклад, и я помню этот позор. Я помню, как он...
Да, была эпиграмма Люстерника. Что-то такое. Съезд храпит, академик водка Градов, 3 часа бормочет сряду. Этот бред шизофренический, интересы имел клинический, что-то в этом роде. Я не помню всю эпиграмму. Вот. А Павел Сергеевич как-то в моем присутствии сказал, ну что же, мы максимизировали интеграл удовольствия для Ивана Матвеевича.
Ну вот, вот он еще раз, видимо, решил максимизировать.
Интеграл удовольствия? Да. У него, по-видимому, были какие-то истории.
Нет, я не знаю, какие у него были связи лично с Иваном Матвеевичем.
Нет, не связи, но свои мотивы, я хочу сказать.
Нет, мотивы. Ну, Александра Палахи, по-моему, это... я не люблю Александра, честно говоря. Грех, может быть, на мою душу.
Ну, не знаю, грех.
Хитрая лиса, по-моему, всегда был. И абсолютно конформистский человек.
Ну, я могу сказать, что мне по этому поводу этот вопрос задавал тут Ширяеву, когда он я сидел. Это, кажется, на магнитофон не записано. Но мне сказал, ну все понятно, ему было очень... А может быть, даже это и записано. Что ему просто было очень важно, чтобы Щепина приняли в Стекловский институт. И ради этого он был готов на все.
Ну, очень может быть. Очень может быть.
Я просто... Я не знаю, кто такой Щепин.
Ну, я не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю деталей, но Павел Сергеевич был человек...
широкий взгляд. Который мог идти на компромиссы.
Да, более чем.
Ну, да. Вот. А про Андрея Николаевича, ну, наоборот, вы знаете мало, но вот вы мне сегодня, когда мы ездили, немножко о его последних годах рассказывали, это да. Может быть даже просто интересно. Просто, ну, это правда, это уж совершенно не секрет, не от кого.
Нет, это общеизвестно.
Это общеизвестно.
Андрей Николаевич действительно был очень
в тяжелом состоянии.
Очень тяжелом состоянии. И состояние его менялось. Бывали дни, там, недели, может быть, месяцы, когда он чувствовал себя вполне прилично.
Это продолжалось несколько лет, да?
Это много лет продолжалось, да. Во всяком случае, я вам скажу, я такие идиотские ассоциации, я сломала ногу в 78-м году, вот в тот год, когда Андрей Николаевич последний раз был в Бакуриане. Вот я в Бакуриане сломала ногу, Андрей Николаевич последний раз... ездил в Бакуриане, катался на лыжах. Угу. По-моему, все... Ну,
возможно.
Ну, я могу...
Ну, во всяком случае...
Это... может быть, но, по-моему, в 77-м.
Ну, да, я уехал в 76-м.
Нет, я могу отсчитать. Может быть, в 77-м это было. Ну, примерно так. Вот. Но он делался все хуже и хуже. И вот многие считают, что все началось с того, с истории с дверью. Это вы знаете. Как его устроили.
Я не знаю.
Нет, но был такой факт. Как его ударила дверь, как Володя Успенский говорит, что все началось с двери.
Ах, вот дверь МГУ?
Да.
Нет, я знаете. Помню, нет, я помню анекдот, что эта тяжелая дверь МГУ была специально построена, чтобы решать, кому пора на пенсию уходить. Что если профессор может ее открыть, значит, он еще годится.
Нет, к сожалению, это из анекдота вырос настоящий факт. Андрей Николаевич входил в подъезд, ну, собственно, в эти самые зоны.
Да.
И как-то его ударила дверь. В общем, он вроде бы он неизвестно, что произошло, вроде бы он открывал дверь, там упала его дверь, ударила или как-то. По-видимому, он потерял что-то такое, стал терять сознание, его ударила дверь. Ударила его дверь, и он потому потерял сознание, или наоборот, он потерял сознание, его дверь ударила дверь, неизвестно. Ну, по-видимому, действительно. Я думаю, что, может быть, он потерял сознание, его ударила дверь. Ну, в общем, так или иначе, его ударила дверь, и как тут был сильный удар, он сильно болел. И вот с этого времени как-то начинается
его паркинсонизм. Хотя паркинсонизм, я не знаю, Вера, что медицина говорит.
Я тоже не знаю.
С травмами связан паркинсонизм?
Ну, обострить.
Нет, вообще...
На всякий случай, с этого времени началась серия его болезней. Вот действительно его ударила тяжелая университетская дверь. Но в каком порядке, может быть, он действительно плохо себя почувствовал, в это время его дверь ударила, кто знает.
Ну да, вот когда тут был Тихомиров, он говорил, рассказывал мне много интересного, это можно послушать потом на магнитофоне.
Он здесь рассказывал... был Тихомиров?
Да, то есть, простите, не Тихомиров, Ширяев. С Тихомировым я в Москве разговаривал.
Ну да, конечно.
Здесь Ширяев рассказывал, вот что они с Тихомировым разбирали архив Андрея Николаевича вместе с его
Ним. Это потрясающе, да.
Да, и что-то они там нашли, много всяких любопытных
документов. Да, включая планы, чем заниматься в жизни, которые подтверждались. Он считал столько-то лет тем-то, столько-то лет тем-то. Ну, то есть, вернее, не столько лет, вру. Тем-то, потом тем-то. Оказалось, что это все он осуществлял в своей жизни.
Нет, это вы мне рассказали.
Это потрясающая история, что он считал, что вот нужно заниматься одной областью математики, потом другой, потом третьей, потом там образование, в конце, и все. И все это выполнил, как ни странно.
Нет, там он мне рассказывал про другую знаменитую вещь, про Лузина, про пощечину Лузина. И про то, как президент академии со Сталином обсуждал, как Сталин комментировал, это вы знаете.
Это я знаю.
Так что нет основания повторять.
Да. Вот. Так Андрей Николаевич, в общем, у него стал развиваться Паркинсон. Сначала это было так слегка, потом больше и больше. Но Паркинсон, когда вот... трудность действия. У него не было тремора, вот он не дрожал, а ему было очень трудно, начинал двигаться и говорить часто было трудно. И отказывал.
Вы его видели когда-нибудь в это время? Нет?
Много раз, да. Он
приходил?
Нет, он еще ходил, он бывал на мехмате, он еще даже выступал, ну, например, на своем юбилее. В общем, это такое довольно грустное было зрелище. И потом я видела, как его водили, почему он уже почти ослеп, он как-то так его... Я много раз видела его в этом виде, к сожалению, что он был в таком виде. И его ученики действительно необыкновенно о нем заботились. Ну, больше всего, наверное, Тихомиров, который был его личным другом, и проводил очень много времени с ним, постоянно ездил с ним в Комаровку, а потом просто жил в Комаровке, и последние годы летом, скажем, Тихомиров с семьей со всей жил в Комаровке.
У него большая семья?
У него жена, двое детей, еще мама. И они все жили в Комаровке.
Летали. Мне кажется, очень приятный человек Тихомиров.
Очень приятный. Исключительно приятный.
Я его знал еще когда-то студентом.
Нет, он исключительно
но
приятный.
Но потом после длительного перерыва мне было очень приятно с ним
исключительно встретить. Приятный человек и безумно преданный Коломогорову. Причем он действительно для него Коломогоров был... Ну, просто царь и бог, он необыкновенно был, боготворился Андрея Николаевича. Но сначала, действительно, с ним постоянно много проводил времени Тихомиров, причем он как-то свое расписание с этим согласовывал, свои каникулы с этим согласовывал, отпуск и все такое и прочее. Ну, просто проводил много времени с Андреем Николаевичем. Но были какие-то такие рассказы, такие грустные, что вот Андрею Николаевичу хочется купаться, Андрею Николаевичу, ну, купаться в реке.
Да.
А Андрею Николаевичу уже трудно. И Вовка его в тачке возил до реки, а потом вот так вводил в воду. И потом обратно выводил из этой воды. А потом дело стало уже хуже. Но я думаю, что не только, конечно, Тихомиров не каждый день с ним проводил. Ну, и в частности, его молодые ученики с ним много времени проводили. Я их как раз не знаю, я знаю, что они существуют. А последнее время Андрею Николаевичу было уже совсем плохо, и, ну, он уже не мог ни читать, ничего. И они установили такое постоянное дежурство, причем это продолжалось года 2-3. Я думаю, что каждый день кто-нибудь из них с ним проводил там полдня, первую или вторую половину дня, либо даже целый день. Всегда. Ну, они с ним беседовали, помогали ему двигаться просто. Если он хотел, читали, ну, тоже, то нет, даже раньше, чем больше, чем 2-3 года. Ну, там, вот, Володя, скажем, мне Успенский рассказывал, что Андрей Николаевич там сказал, например, что он никогда он не читал, ну, по-моему, разговор, что о Катуле, вот, тогда они стали читать Катула. Потом что-то Андрей Николаевич еще с чем-то хотел познакомиться. А Ничита, ну, Володя ему читал.
Володя принимал тоже вопрос.
Володя принимал в этом участие. В этом участие принимали вот Тихомиров, Ширяев, Володя, Арнольд там много бывал. Вот его молодые ученики. Кто еще, я не знаю, просто врать не буду.
Не помню.
Но Прохоров там, помню, еще
молодой. Ну, Прохоров, сколько он
был? Нет, не Юра,
а второй Прохоров.
Второй Прохоров. И еще какие-то другие, я не знаю, кто. Ну, кроме всего прочего, там еще какая-то была сложность с тем, чтобы был кто-то ночью, потому что Андрей Николаевич был даже не способен повернуться ночью. Иногда приходилось ученикам его...
Ну, можно было медицинское какое-то?
Нет, обычно там просто была медицинская сила, и нанимали кого-то. Но если бывали перебои, в общем, как-то сложно, потому что как-то Анна Дмитриевна плохо умела это организовывать. Они всегда говорили, что вот Анна Дмитриевна, ну вот, не очень владеет ситуацией, в том смысле, что ей организовать все трудно.
Да, она сама, по-видимому, довольно больная уже была.
Она была больной человеком, у нее очень болела спина, ведь она, помните, она была такая очень стройная.
Ну да.
С очень прямой спиной. А в конце жизни она согнулась просто на 90 градусов. Вот совсем согнулась, совсем. Вот под углом ходила. Ну,
и она просто... пережила не очень много.
Она совсем немного. Вот. Она пережила. И, ну, физически она просто не могла это сделать. Ну, кроме всего прочего, у них, как часто бывает, к сожалению, у старых людей, у них часто возникали такие несогласия по мелочам каким-то. У него была точка зрения. Только чисто мелочная какая-то. Одна у него, другая. Так что это было все довольно трудно. И все это утрясали, как я себе представляю, Тихомиров и Ширяев. Вот они были главными действующими лицами. Причем как-то Ширяев это очень умел хозяйственно делать. Тихомиров умеет как-то по-человечески, по-моему, больше делать и сказать, а Ширяев может уметь, больше умеет практически сделать. И вот они были главными действующими лицами там. Ну, кроме всего прочего, все остальные действительно там звонишь, скажем, Володе Успенскому, сегодня у него дежурный день, он дежурит у Андрея Николаевича, там, Арнольд, у него такой...
Ну, вот последний доклад Володя Успенский читал. Я не знаю, много ли там было участия Колмогорова.
Они говорят, что он очень долго, на самом деле не мог. Но просто бывало, что он действительно может сказать слово в минуту, там, в две минуты, он просто не мог произносить. И они терпеливо записывали, слушали, вслушивались и повторялись. В общем, они ему помогали жить, необыкновенно совершенно.
Да.
Я думаю, что редко бывает такое, когда большая группа учеников вполне
самостоятельно. Ну, в этом смысле был человек, ну, конечно, совершенно...
Да, каждый из них считал, что это совершенно необходимо делать, и как-то чтил Колмогорова необыкновенно.
Да. А, значит, а вот я вот сегодня уже спрашивал, значит, что же с этой дачей сейчас происходит в Колмогорове?
А с дачей я знаю, что было решено, что будет ей ведать Ширяев. По-моему, она думает, что она Дмитриевна ему завещала, не знаю.
Колмогоровскую часть, а там же была еще Александровская часть.
Александровская часть, Александр завещал, что она будет выкуплена и деньги переданы кому-то из его таких немощных учеников.
Ну вот, судя по тому, что мне говорил Ширяев, вроде это Щепин.
Ну да. Кто ее и как выкупит, и как там будут деньги, понятия не имею, просто не знаю.
Ну понятно, не печаталось в прессе.
Нет, во всяком случае, должны были сделать, пока что, по-моему, еще не сделали. И сейчас вот Ширяев там завел какой-то колоссальный ремонт, что-то там все полируется, переделывается, ну, там должны быть какие-то мемориальные комнаты и какие-то комнаты, где люди могут жить или там работать или что.
Это международный центр действительно можно.
Вот, по-моему, нужно делать международный центр и вот приглашать тех иностранцев, которые хотят в этом участвовать. Тогда это будет реальная вещь, потому что так это все-таки от города это далеко. Нужно, чтобы кто-то этим ведал, кто-то это вел хозяйство. Ну, хорошо ведает Алик Ширяев, но ведь он же не может вести хозяйство, там следить, чтобы убирали вовремя и что.
Ну, просто нанимать нужно... надо людей, но деньги нужны на это опять же.
Ну, в том-то и дело. Так что я думаю, что это, если делать что-то реальное, то нужно поставить это на коммерческую основу. Как раз Алик Ширяев один из немногих людей, который может это поставить на коммерческую основу, но захочет ли он, я не знаю. Там есть некий такой совет учеников, который это решает. И вот что этот совет учеников, этот синклит постановит, это трудно сказать.
Да.
Но, во всяком случае, пока что она не фигурирует никак.
Ну что ж, дадим себе, более-менее. Спасибо.
Пожалуйста.